Тема дня.
Итак, тема сегодняшнего дня, 2 апреля, это Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. И как мы уже проанонсировали, в нашей студии уже есть Наталья Андреева, глава спілки захисту людей с аутизмом и руководитель благотворительной организации «Школа Сходинки». Здравствуйте. Добрый день. Любовь Морозова, мама ребенка с аутизмом. Но мы знаем, что у Натальи также ребенок, вот, вернее, это уже взрослый ребенок, да, и... Конечно, хотелось бы услышать ваши личные истории о том, когда вы заметили, что ваш ребенок развивается по-особенному.
И как вы переживали этот момент, да?
Ну, у меня, наверное, не совсем типичная история, потому что, кроме того, что я мама с ребенка с аутизмом, изначально я успела до того, как родился мой сын, получить образование коррекционного педагога и логопеда, и когда ребенок начал развиваться не совсем так, как принято, как должно быть. Я это заметила довольно рано, и по учебнику, который у меня остался от института, поставила диагноз сама. Но у нас еще вторым как бы номером нетипичность нашей ситуации в том, что у меня ребенок не терял речь, и у него где-то в год, в полтора у него речь была лучше, чем у его одногодок. Единственное, что это была речь как радиотрансляция, в никуда. Он не использовал ее именно для коммуникации. И вот это меня первое, что начало смущать. И когда мы уже пришли к выводу, что совсем что-то не так, и поведение отличается, и истерики, и он выглядит как очень разбалованный ребенок, и моя подруга, у которой такая девочка такого возраста, как мой сын, она мне говорила: очень странно, ты его совсем не балуешь, а он действительно вот выглядит таким вот совершенно разбалованным, не видящим никаких преград, границ, и очень упорным, настойчивым в своих действиях. И, к сожалению, на тот момент, ну, сейчас моему ребенку 22 года, то есть это было 19 лет назад, почти 20 лет назад, мы обратились к психиатру, и психиатр сказала, что у меня профдеформация.
То есть они не определили и не подтвердили ваш диагноз?
Нет. На тот момент она не увидела всего спектра проблем, симптоматику, она не обратила внимания на это. И на самом деле, вот лет 20 назад очень мало психиатров, даже по Киеву, я не говорю уже по Украине, а реально ставили диагноз. Это было скорее исключение, чем правило. И очень долго, долгие годы, наверное, происходила такая проблема, состояла в том, что люди понимали, что что-то не то, получали совершенно необъективный диагноз, и тыкались совершенно не в те двери, куда надо было, искали не там помощи, где нужно было, и занимались с детьми не теми методами. Поэтому время упускалось. А самое важное, что надо сказать, что при аутизме это не болезнь, которая имеет начало и конец, это особый путь развития. Но для того, чтобы ребенок мог социализироваться и мог жить с нами равноценно, полноценно, счастливой жизнью, какие-то вещи надо делать с самого раннего возраста. То есть чем раньше, тем больше, скажем так, надежды, чем больше факторов скажет в пользу ребенка, и скорее мы его вытянем.
Ну вот, к примеру, 20 лет назад какая ситуация была со специалистами, которые теоретически могли помочь?
То есть их не было.
Изменилась ли ситуация сейчас, вот все-таки за эти 20 лет, насколько Украина шагнула вперед?
Ну, тогда специалистов не было вообще.
Вообще?
Вообще. То есть единственный, кто знал, что такое нарушение существует и что с ним надо что-то делать, это психиатры и те педагоги, психологи, логопеды, которые работали в психиатрических отделениях. Но на самом деле на тот момент они знали, что надо, что что-то надо делать, но не знали, что и как. Нам очень повезло. Я считаю, что это просто как-то вот действительно сложились так, наверное, звезды в небесах, что мы попали к специалисту, который, наверное, единственный, я не побоюсь этого слова сказать, единственная знала, что такое прикладной анализ поведения, как работать с поведением, потому что она проходила стажировку в Мюнхене и получила международный сертификат как психолог. Это в центре Мартынюка, центр для детей с нарушением центральной нервной системы, хотя они специализируются на детях с органическими поражениями, но и аутизм не их специализация. Но она проходила обучение в Мюнхене, и она хотя бы мне рассказала, что надо и как правильно. И я видела, что когда мы занимались с ней, но это, к сожалению, можно было делать только там определенное количество времени, нельзя было на постоянной основе, не было других специалистов, достаточно квалифицированных, кроме психолога. Я видела успех, который был, когда мы занимались с ней. Потом мы пошли в школу, при том, что мы поняли, что что-то не так идет в этом мире. И еще с одной мамой создали организацию, благотворительная организация «Школа Сходинки» была создана в 2002 году, когда настало время идти моему ребенку в школу. И мы уговорили руководителя департамента «Освиты» Бориса Михайловича Жебровского на тот момент, что надо все-таки что-то делать в этом направлении. И он загорелся, потому что он посчитал, что Киев – столица Украины, а у нас ничего такого нету, а мы так это на больную мозоль нажали, сказали, что а в Москве есть, а вот у нас нету. Открыли экспериментальный класс в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи, но, к сожалению, от того, что мы открыли классы, где было два класса по три ребенка, не было ни методической помощи педагогам, и педагоги не совсем понимали, что происходит и как надо происходить, и не была адаптирована среда. Для аутистов очень важно, чтобы среда действительно была адаптирована под их особые, действительно особые нужды. Ну и, к сожалению, этот эксперимент, его даже экспериментом-то назвать нельзя.
Вы были, по сути, первопроходцами, да?
Мы, по сути, были, да, на наших детях платформы. Это был эксперимент, да. Это был эксперимент на котиках, даже не научный эксперимент, а просто так, опыты. К сожалению, потому что если бы мы правильно построили правильную работу с научной точки зрения, методически правильно, наверное, результат был бы другой. Но, к сожалению, тогда еще, наверное, время не пришло. И когда у меня замаячило не очень хорошая перспектива, что мы остаемся в четырех стенах. Я к тому времени уже не работала, потому что я понимала, что невозможно совмещать работу логопеда в общеобразовательной школе, когда твой ребенок непонятно где, непонятно как. И мы попросили, хорошо, мы согласны, закрывайте эти классы, дайте нам помещение. Нам дали тогда 100 метров в этой же школе в спальном корпусе. Но сейчас мы доросли уже до 250 метров.
Вы занимались не только собственным ребенком, но и с
другими. Ну да, естественно, что когда мы открыли школу как центр реабилитации, вот как школа, мы сначала думали, что мы будем заниматься детей, готовить к школе. И заниматься с теми детьми, которые на тот момент были признаны необучаемыми. На тот момент это еще было возможно, потому что не ратифицирована была еще Конвенция защиты прав детей и защиты прав людей с инвалидностью. Это только произошло в 2009 году. А мы были просто выкинуты. Все, до свидания. Вы никому не нужны. Хотите, мне предложено было сдать ребенка в интернат соцзахисту, на что я сказала, вы в тюрьму можете сами пойти, но я ребенка в тюрьму не сдам. И когда мы открывались, мы понимали, что надо и учить, потому что необучаемое это с точки зрения общепринятых норм. Но научить можно. Всему, чему нужно, можно научить. И им нужно и проводить время где-то, и общаться с другими детьми, хотя, конечно, аутисты с общением – это самая большая проблема у них. И когда мы в 2006 году открылись, мы думали, что мы будем заниматься с детьми, которые оказались необучаемыми, и детьми, которых надо подготовить к школе. Но буквально через месяц нам привели 3-летнего ребенка. И когда я кричала: «Ой, я не знаю», наш психолог, который до сих пор с нами работает, Светлана Викторовна, мне сказала: «Ну и что мы сейчас им скажем? Нет, они придут к нам через год еще более в разобранном состоянии». Я посмотрела на маму, которая привела этого 3-летнего ребенка, я поняла, что через год она будет вообще никакая, у нее уже тряслись руки. Ну и согласились. И с тех пор мы как бы и молодеем, и взрослеем одновременно. То есть сейчас у нас есть дети, которым год и 8, у которых еще официально не стоит диагноз, потому что официально выставить диагноз можно в 3 года, и есть дети, которым за 20.
Мы попросим, наверное, Любовь Морозову поделиться своей историей, а потом уже поговорим об общих тенденциях, да, и существующем положении.
Вашей дочке сейчас 8 лет уже, да?
Да. И ее история тоже очень тесно связана со школой Сходинки. Это, собственно, те люди, которые помогли ребенку заговорить. У меня совсем другая история, потому что девочка, она родилась уже с особенностями. Она была гиперактивной еще в тот момент, когда она была у меня внутри. И она развивалась не так, как все, с самого начала. Но после года у нее появился такой особенный стеклянный взгляд, невидящий, когда ребенок вроде смотрит, но смотрит сквозь тебя. И полное отсутствие вот, желания контактировать с окружающими. То есть для этих детей же, в принципе, характерно то, что взрослых они используют как инструмент. То есть нужно что-то достать, допустим, ребенок хочет покушать. Он берет тебя за руку и рукой твоей показывает, что ему нужно что-то достать. У него нет указательного жеста, он не может показать, он не может объяснить, что ему нужно. И вот эти вот все вещи у нее были практически вот с самого начала. И я долго совершенно не хотела на это все реагировать, не хотела видеть, не хотела замечать, хотя можно было заметить довольно в раннем возрасте. И когда уже моя подруга-врач несколько раз мне сказала, что, наверное, стоит сходить к психиатру и все-таки проконсультироваться, что не так с ребенком, понять, я смирилась и пошла только после 3 лет ребенку. Причем, поскольку мне казалось, что, ну да, есть нюансы, но семья творческая, наверное, ребенок развивается как-то не так, как все, но, ну, мало ли, все мы немножко не такие, как все. И я думала, что, скорее всего, это спектр. Когда нам поставили диагноз аутизм, причем это тоже выглядело очень забавно, потому что психиатр, который пришел, и он месяц нас тестировал, нас тестировали разные специалисты, и он пришел, у нас сидело двое, мама мальчика и я. И он сказал маме: мальчик, поздравляю, у меня хорошие новости, мы посмотрели, там у ребенка в голове не все в порядке, будем лечить. Вот, то есть у вас
возникает
с вами
вопросы,
можно что-то,
да,
сделать.
А мне об этом специалисте, например.
Ну, в том смысле, что можно что-то поменять, да, то есть они видят проблему, они с этой проблемой могут работать. Мне не сказали: извините, у вас МРТ показывает, что у вас все в порядке. Значит, в общем, по всем вот этим показателям у вас аутизм, специальный садик, специальная школа, ну и так далее. Вот. То есть давайте будем что-то делать.
А вот все-таки, если говорить о том периоде до 3 лет, да, насколько я знаю, плановые консультации вот невропатолога вы же наверняка тоже проходили. Неужели не было у врачей, ну, никаких таких, ну, рекомендаций, замечаний? Неужели они, ну, не видели, что есть, ну, проблема?
Ребенок физически развивался абсолютно адекватно своему возрасту. Какие-то вещи были опережающие даже свой возраст. То есть у детей с аутизмом, у них же есть такая особенность, что в каких-то своих проявлениях они очень хорошо, очень творчески, очень интересно себя проявляют.
Могут опережать сверстников.
Да, и могут опережать сверстников в развитии. А есть вещи, в которых просто катастрофа. То есть, когда там ребенок в 8 лет ходит в памперсах, например, да, при этом он может считать там дроби в уме. Вот есть же и такие случаи. Вот. И после того, как нам поставили диагноз, нам сказали, что все, что мы вам можем посоветовать, вот, пожалуйста, лекарства. То есть, вы не больны, но вот лекарства. Меня это очень насторожило. Потому что странно, от чего нас лечить, если у нас ничего не заметили. После этого мы начали искать специалистов, и вот через полгода, после того, как походили в разные учреждения, мы нашли школу в Сходенке. Ребенок не разговаривал, ребенок не взаимодействовал, ребенку совершенно неинтересны были не то что сверстники, а в принципе люди.
Это в 3 года тогда,
да,
сразу, да, вы,
да,
нашли?
Да, да, да. И вот, ну, то есть в школу в Сходенке мы попали уже в 4 года, с нами начали работать, был дикий протест, ребенок орал как резанный. А мне было страшно стоять под кабинетом, потому что мне казалось, что сейчас меня вот выгонят, сейчас мне скажут. И Наталья Сергеевна тогда меня очень поддержала и сказала: Люба, ничего, у нас был мальчик, который снимал батарею. Вот, ваш крик — это нормально.
Как протест, как форма протеста.
Да, у него было в каждом кабинете, он должен был отарать по 45 минут несколько раз. Потом он выходил с... так вот смахивал пол с лба, и на вопрос мамы, чем ты занимался, он говорил: орал шубешады. И вот это орал шубешады длилось где-то полгода.
А каким образом взаимодействовать вот родителю с особенным ребенком? Каким образом вот, потакать, я не знаю, либо каким-то образом, наоборот, нивелировать эти вещи, возможно ли?
Ограничивать вот, в чем-то, не ограничивать, есть ли вот смысл.
Какие-то вот усредненные есть советы, что ли?
Понимаете, все дело в том, что вот в чем действительно загвоздка с детьми с аутизмом, что самое то, что бросается в глаза, и то, что создает проблемы в семье, это, конечно, поведение. И, конечно, конечно, проблема в том, что у нас нету этих знаний, даже у специалистов, которые заканчивают высшие учебные заведения, как психологи, как коррекционные педагоги. Мы не знаем, как работать с поведением, потому что у нас нету этого направления. А во всем мире это передовой метод, который работает с детьми с аутизмом, это прикладной анализ поведения, eBay. Есть это как научная дисциплина, есть это как на уровне сетевого маркетинга, когда простроено, ну, стратегия уже простроена, все. И, к сожалению, мы не можем, не видя ребенка, дать рекомендации, потому что тут надо подстраиваться под каждого индивидуально. Кого-то нельзя поощрять истерики. У кого-то эта истерика как призыв к общению, и тогда, наоборот, надо надкликаться, и тогда это минимизировать эту истерику за счет того, что ты включаешься до того, как она началась. У кого-то эти истерики вызваны тем, что изменился привычный уклад. Режим, распорядок. Например, ребенок привык, что мы выходим, идем на площадку, потом в магазин, потом домой, а тут мы решили выйти и пойти там в парк гулять. И ребенок просто не понимая, не потому что он не хочет в парк, а потому что он просто не понимает, что происходит. И тут должен быть комплекс.
И еще ребенок себя может эмоционально заводить.
Да, да.
Вот, то есть ему может это нравиться.
Да. И особенно, когда он не может, нету речи, он никак не может повзаимодействовать с мамой, то вот этими эмоциональными вспышками он как бы вызывает маму на себя, притягивает ее внимание, ее всю концентрацию на себя. И тут, к сожалению, нельзя сказать, что есть какой-то один метод. Тут должен быть комплекс. Во-первых, должна быть какая-то налаженная коммуникация, чтобы человек, который не понимает, для чего говорить, чтобы он понял. Очень часто у нас логопеды, например, которые... Во-первых, логопеды очень часто отказываются. Я как логопед профессиональный, тут мне очень стыдно за моих коллег, которые говорят к нам после 4 лет, или я не буду с таким ребенком работать. А тут на самом деле, чем раньше, тем лучше. Потому что они просто аутичный ребенок не понимает вообще вот всей ценности коммуникации. Ему легче, как вот Люба правильно сказала, заметила, что использовать маму как орудие труда достать чашку, чем сказать, показать указательным жестом, что это, что он хочет, или сказать ей там воды там какими-то там воды.
Да, поэтому первое, что мы сделали, например, в доме, вот то, что Наталья Сергеевна говорила по поводу подготовленного пространства. Мы все, до чего хотел бы дотянуться ребенок, поставили наверх, чтобы ребенку было тяжело туда дотянуться, и поэтому ему нужно было бы как-то опросить. Да, то есть, и, в принципе, пространство с аутичным ребенком, оно вот у меня до сих пор дома организовано таким образом, что ребенку все время приходится со мной коммуницировать. Не то, чтобы он сильно хотел, но он без этого, получается, не добьется того, что ему нужно. И
не
таким образом он потихоньку начинает говорить там одно слово, второе слово. Не так просто он услышал там в мультике и повторил, да, вот этот момент. Вот. Так не развивается, в общем, активная речь, не так не развивается коммуникация. А он просит. И когда есть просьбы, когда он просит сначала там односложно, потом это составляется в какие-то предложения. И если ребенок правильно там составил предложение, ты начинаешь с ним отрабатывать потом произношение. Хорошо ли он говорит? А отработали произношение, начинается какой-то следующий этап. И так, в принципе, родитель день за днем должен точно так же, как педагог, работать с этим ребенком, иначе, в общем, тоже прогресса не будет.
Даже больше. А вот сам процесс взросления, он каким-то образом способствует развитию таких вот коммуникативных навычек. Mm-hmm. Вашему сыну 22 года. Ну, вы с ним постоянно работаете и до сих пор
постоянно работаем. Например, у него была другая проблема. Он говорящий, но у него была проблема, он не мог писать. Это, наверное, все-таки из-за тревожности, это как спазм прям вот не мог. И мы только-только в 22 года самостоятельно начинаем писать. То есть, ну, казалось бы, ну, брось ты, махни рукой, но я все-таки вот почему-то думаю, что, может быть, ему это в жизни пригодится. Кроме всего прочего, как оказалось, уже когда мы стали умнее, стали учиться у людей, которые уже этим проблемой занимаются давно. Ну, а почему? Потому что, например, в Америке, ну, Каннер, который впервые там описал аутизм в 43-м году, и в Америке этот как бы путь работы с аутистами начался, ну, грубо говоря, 60-х годов. А у нас только в конце 80-х начали активно ставить этот диагноз. Специалистов не было. Мы отстаем на 60 лет. И на самом деле все проблема вот такая, знаете, как пазл символ аутизма, так вот пазл и те проблемы, которые у каждого свои, да. У нас одна проблема, у другого ребенка другая проблема. Третий ребенок, например, вроде как начал говорить, но говорит только то, что ему интересно. Озвучивает все, может тебя заговорить, но ты от него не вытянешь, что он ел и где он гулял. А он будет только тебе про динозавров рассказывать. И мой ребенок может констатировать, что было и что он хочет. Да? Но добиться от него, что было вчера, очень сложно. И на самом деле есть такие методы, которые развивают коммуникацию у неговорящих детей. Вместе с тем, этими же методами можно подтолкнуть говорящего ребенка к обучить его формулировать свои мысли и их излагать. И когда ребенок чувствует вот это вот, как бы он понимает, что до него доходит, что это какая-то ценность, он может за тобой бегать и целыми днями тебе чего-то просить, оно ему не надо, а он тебе начинает это просить. Плюс дозревание, вот эмоциональное дозревание, они с возрастом дозревают, они понимают, что что-то не так.
Да, то есть некоторые процессы у них просто растянуты во времени.
Да.
А какие есть основные мифы вот, об аутизме, вот, которые можно было развеять сегодня, как раз день распространения информации
об аутизме? Как родители, вы с какими сталкивались стереотипами?
Мифы, например, что они опасны, что они могут быть агрессивны. Они действительно могут быть агрессивны, но как чаще всего это агрессия против себя, это самоагрессия. И, как правило, это выражает их недовольство тем, что они не понимают, что происходит, или они не понимают, как с этим ситуацией справиться. На самом деле они скорее себя поранят, чем кого-то другого. Это миф, что они могут быть опасны.
И то это очень небольшой процент действительно таких людей, которые имеют вот эту особенность.
Да, да. И агрессия на самом деле это тоже не очень для них характерно. И опять-таки она характерна больше в определенном возрасте, ближе там, к подростковому возрасту. То, что очень долгие годы аутизм ассоциировался с шизофренией, тоже это как бы истоки в том, что Каннер, когда описывал это нарушение развития, он взял, заимствовал термин аутизм у Блойера «шизофрения». И вот эта вот сцепка шизофрении и аутизма, не очень долго, до 71-го года по всему миру, а, например, вот в советской школе психиатрии, она, по-моему, до сих пор вот тянется, эта сцепка аутизм и шизофрения, где-то два разных нарушения, поэтому и лечение назначается, как при шизофрении. Одно дело, извините, мы при шизофрении пытаемся человека избавить от галлюцинаций,
медикаментозно.
Угу. А другое дело, мы аутичного человека гасим его вообще...
Эмоциональные
любые проявления.
Да, и они очень часто просто... Сейчас, слава богу, у нас...
А родители радуются, говорят, ой, он спокойнее стал, да.
Иногда даже на вот этом фоне ребенок какие-то слова начинает произносить. Но это совершенно не значит, что это лечит аутизм. И мы очень часто... Сейчас у нас, слава богу, у нас в школе дети на препаратах, только дети ближе к подростковому возрасту. Маленькие без. А одно время у нас были дети, которые... И мы даже замечали, вот привели ребенка на занятия, все, ну что-то с ребенком не так, я спрашиваю, так что у вас изменилось? Что-то не так, что-то произошло? Или вы что-то дали ребенку? Да, нам доктор прописал лекарство. Или понятно, мы уже увидели результат. То есть я сижу, я туда, а там занято. То есть я ему раз говорю, два говорю, он на меня реагировал быстрее и мне отвечал, а тут он на меня смотрит и думает. И у него вот процесс туда дошло и назад пришло, занимает 5 минут. Да? Не то, что на автомате он мне выдавал те знания, а тут он уже даже совершенно элементарные вещи обдумывает по 5-10 минут. К сожалению, такое... Еще есть. Еще
то есть родители, получается, тоже нуждаются в работе с ними, в каких-то родители специальных знаниях.
Родители безумно нуждаются, причем нуждаются в разных способах работы. И мне кажется, что может быть даже больше, чем дети. То есть вот родителям специалисты...
На первом этапе психотерапия для мамы должна.
Да, то есть, во-первых, вот когда-то Наталья Сергеевна мне показывала исследование по поводу того, что мамы детей с аутизмом, они по своему эмоциональному состоянию близки солдатам, которые вернулись с войны. Вот, потому что стрессовая ситуация, она постоянная, особенно на первых этапах, когда ребенок совершенно не умеет еще справляться со своими эмоциями. Вот. А второй момент — это то, что действительно, да, есть специалисты, которые там могут, ну, 2 часа, ну, 3, ну, 5 часов заниматься с ребенком, но остальные 20 часов вы находитесь с ним один на один. И получается, что вот это вот время, которое можно использовать и которое нужно использовать для развития ребенка, вы не знаете, что с ним делать. Вот поэтому... Очень важно работать с родителями, объяснять, как работать с ребенком дома.
Я, кстати, хотела уточнить немножечко, ну, вот, насколько, да, вот мы не говорим, что инвалиды, есть люди с инвалидностями. То есть мы говорим, что люди с аутизмом, вот чтобы правильная у нас была коммуникация тоже. Аутист — это обидно, правда? Или нет?
Но дело даже не в том, что обидно, а дело в том, что помимо аутизма у ребенка есть целый набор других, скажем, и профессиональных качеств в том числе, да. То есть аутизм — это одно из проявлений, в общем, этой личности.
А вот если говорить о социализации с возрастом, со временем, от чего зависит ее успех? Потому что некоторые дети все-таки даже пытаются ходить в школу, заканчивают школу, поступают в вузы. Это зависит от формы все-таки, да, проявления болезни, то есть от ее тяжести или вот от работы с ребенком?
Ну, и то, и то. На самом деле есть такая вот формулировка, по-моему, это было сказано высокофункциональным аутистом. Если вы знаете человека с аутизмом, вы знаете только одного человека с аутизмом. Потому что проявление очень различное. Как мы можем назвать инвалидом Билла Гейтса, который официально заявил, что он имеет синдром Аспергера, это как одно из расстройств спектра аутизма. То есть, извините, если он инвалид, тогда кто мы такие? И на самом деле все зависит от того, насколько человек реализован, в какой области он реализован. То есть, если это человек закончил, обучился в школе, закончил институт и, например, занимается разработкой компьютерных программ, он может быть совершенно успешен, потому что он работает удаленно, ему не надо очень много коммуницировать с людьми, потому что для аутиста, например, сложность составляет все-таки пожизненно, сложность — это коммуникация с большим количеством людей, нахождение в каких-то не очень приятных физически для него сенсорных неприятных условиях. Наверное, он не сможет работать продавцом в универмаге, потому что он истощится и просто рухнет, как тряпочка, через два часа от обилия света, людей, звуков, запахов. Он просто этого не выдержит.
Но есть много профессий, где коммуникация не требуется в таком количестве, и много каких-то исследовательских направлений, к примеру, вот в таких могут быть успешными?
Могут быть успешны, могут быть успешными
музыканты.
Но
общество должно помогать, собственно, этим людям преодолевать другие проблемы, создавать условия, при которых этот человек может и развиваться, и работать.
Потому наше общество насколько готово помогать?
Оно для начала должно начать замечать этих людей, понимать проблему и начинать говорить об этой проблеме и понимать, как с ними коммуницировать. Потому что, в принципе, вот мне, например, очень понравилось, я была неделю назад в Харьковском литературном музее, который, в принципе, такой вот очень передовой по работе с особенными людьми в том числе. И у них лежали бесплатные методички для музейщиков о том, как устраивать экскурсии для людей с разными особенностями развития. И там просто вот по каждому нюансу расписано, что с этими нужно так, с этими так. И вот такие вот вещи, они, в принципе, они должны готовить общество к общению с самыми разными людьми. Ведь, в принципе, точно так же, как для слабовидящих людей закрыт музей, он только сейчас начинает открываться. Точно так же и для людей с аутизмом, которых очень долго отторгало общество или не замечало общество. Вот сейчас мне очень хочется верить в то, что и усилиями нашими, усилиями мам, усилиями людей, которые сталкиваются с этими детьми, с этими взрослыми людьми, этими усилиями можно помогать этим людям, которые могут быть не просто частью общества, они могут быть очень честны, очень важными для этого общества. Они могут делать те вещи, которые, может быть, человек без особенностей, ему и сложнее с этим справляться, и это будет не столь эффективно.
А какая ситуация сейчас в Украине, в принципе, с наличием таких центров, куда родители, у которых ребенок вот с такими особенностями развития, могут обратиться?
А дело в том, что уже не единицы таких центров. И центры действительно, как правило, открываются родителями, потому что более замотивированного человека ты не найдешь, чем мама, у которой такой ребенок. И притягивает уже к себе, привлекают и специалистов, и очень многие родители сами становятся специалистами. И когда родитель становится специалистом, это человек экстра-класса, потому что он понимает проблему изнутри. И у нас в школе тоже 4 таких специалиста есть. И, конечно, это люди, которые, ну, действительно отдают все себя. И я прекрасно понимаю, что я на них могу положиться, потому что они не развернутся, не уйдут. Они даже сгореть не могут, выгореть они не могут, потому что они как только выгорят, придут домой, увидят и снова в бой. И никуда не деться. К счастью, мы все-таки взяли направление на инклюзию. Я считаю, что это для нас счастье, для страны. И для наших детей это счастье. И наши дети тут могут быть, скажем так, индикаторами для всего общества, потому что когда мы говорим о том, что мы будем инклюзию обучать в инклюзии детей с аутизмом, тогда мы должны прямо сразу предупредить школу, что школа должна адаптироваться не только ребенка адаптировать под школу, а школа должна адаптироваться под этого ребенка. Школа должна привлечь еще дополнительных специалистов, потому что в школе вообще образовательно на сегодняшний день нету того пула специалистов, который необходим для ребенка с аутизмом. Эти специалисты могут быть полезны не только ребенку с аутизмом, они могут быть полезны его однокласснику, который получил какую-то травму, что-то произошло, или приехал переселенец откуда-то. Это тоже дети с травмой, они тоже, эта травма будет проявляться, она может проявиться и в нарушении коммуникации, и в какой-то зацикленности, и в какой-то там ухода от социализации. И на сегодняшний день, если мы говорим о том, что мы видим, начинаем видеть этих детей, их становится больше, их уже родители не прячут, родители сами не прячут. Потому что самое страшное, когда мама опускает ей руки, стыдно, ей стыдно, она закрывается в четырех стенах со своим ребенком, она себя замыкает,
не
она
может
его
справиться.
Ей стыдно общаться с другими, ей стыдно, она обрезает свои коммуникации со своими друзьями, она выпадает из социума абсолютно. Очень часто в таких случаях, вот когда мы говорим, что семьи распадаются, так вот папы уходят не от детей, папы уходят от мам, потому что мама выгорела в каком-то этапе. И тут еще она не получает поддержки, и вообще все рассыпается. И на самом деле страшно то, что у нас нету таких центров бесплатных, и то, что наши такие центры, как наш, например, не поддерживают, не получают поддержки от государства, потому что я не знаю, как мне смотреть в глаза маме, которая приходит, и я говорю, я не могу вас принять, у меня больше нету места. А мама мне говорит, а я не знаю, как до вас доехать, я не могу 2 часа к вам ехать. Куда вы мне посоветуете? И я начинаю думать, и я понимаю, что то место, откуда она приехала, я ничего ей посоветовать не могу. И действительно, мне хочется плакать рядом с ней. И мне кажется, что вот большой шаг вперед, во-первых, то, что наша работа и органов образования, и органов социальной сферы, и органов благотворители, направленные на инклюзию и направленные на улучшение социальной защиты. Например, тот закон, который принят 21 марта про соцзахист, мы его ждали, потому что там заложена одна такая норма, что государство может покупать услуги у негосударственных организаций. Это подстегнет к развитию негосударственных организаций, это поможет им финансировать свои услуги. И я очень надеюсь, что если еще и будет каким-то образом обращено внимание на переподготовку специалистов, у нас и школы улучшатся, и сады улучшатся, и уже наша помощь не должна быть такая всеобъемлющая, мы уже можем как-то точечно помочь.
То есть предпосылки к этому все-таки есть, да, на сегодняшний день. В чем талантливы ваши детки? Расскажите о них.
Ой, это вообще это сложный момент, потому что я вот всегда боюсь этого момента в связи с тем, что вот этот миф о человеке-дождя, вот, он моих знакомых, например, которые узнали, что у меня ребенок с аутизмом, они сказали, ну ничего, есть собачки, есть дельфинчики, сейчас же этим серьезно занимаются, вот ребенок поплавает с дельфинчиком, ему станет легче, зато какой талантливый будет. Вот, и с одной стороны, действительно, вот эта особенность ребенка, связанная с аутизмом, она связана точно так же с тем, что у ребенка специфика интересов есть определенная. И, естественно, если он интересуется там динозаврами, например, то он про этих динозавров будет знать уже все на свете. Но что с этими знаниями делать и сможет ли он куда-то это применить, это большой вопрос. Вот. И у меня ребенок, например, интересуется станциями метро. Вот. Что с этим сделать? Она знает наизусть все станции. Она, в принципе, начала, вот тоже была боязнь письма. И для того, чтобы ребенок начал писать, мы начали писать станции метро. Вот, потому что эти буквы, которые было страшно выводить, но было интересно выводить в связи с тем, что это же станции метро, это же вот
любимое. А что-то любимое, это не так страшно.
Да, да, да. Вот. Или, например, там у нее сейчас интерес, связанный с песенками, которые она слышала в детстве, она их переслушивает, пропевает, вот, и она бегает все время, напевает какие-то мелодии классические, вот, очень чистым голосом, у нее абсолютный слух, но что с этим делать, опять же, непонятно. Поэтому вот сейчас говорить о талантливости ребенка, я могу только сказать, что у нее очень сильно развиты особые, ну, некоторые черты, при том, что очень замедлены другие. То есть она до сих пор плохо говорит, вот, и мы очень много над этим работаем. Она до сих пор имеет большие проблемы в коммуникации, и вот сейчас стала очень помогать школа, то, что нас туда взяли. Это специальный класс, вот, но для нее это тоже инклюзия. Это инклюзия для для ребенка, потому что основная часть детей — это дети с задержками как это, ЗПР, ЗПР, психологического развития. И, в принципе, ну, эти дети ближе к нейротипичным, то есть это обычные дети, чем к аутичным детям. И она вот благодаря тому, что есть определенные там в школе правила, да, сидеть за партой, там от звонка до звонка, при этом есть большие перерывы, где ребенок может снять стресс, отдохнуть, ему это разрешают. Для нее это выход. Вот. То есть я действительно вижу за это время определенный прогресс. Вот. И рядом с этим я вижу, как дети, которые приходили, например, в эту школу с проблемами такими достаточно серьезными, когда мальчик, например, кусал других детей, когда ему что-то не нравилось, и мама, она очень боялась, что их сейчас выгонят из школы. И вот через 3 месяца он научился коммуницировать каким-то образом так, чтобы не прибегать уже к агрессии. И это тоже, поверьте, это очень большое завоевание, которое возможно только при инклюзии и невозможно сидя дома в 4 стенах.
И стал принят вам своим микрообществом.
Да. Спасибо вам большое. Я напомню, что в эфире программы «Киев Донбасс» мы говорили с Натальей Андреевой, главой спілки захисту людей з аутизмом и руководителем школы «Сходинка», и Любовью Морозовой, мамой ребенка с аутизмом.